понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Будьте добрыми, честными, отважными. Не обманывайте близких, не предавайте друзей, иначе вы тоже, как и я, будете работать по утрам в понедельник. Но, тем не менее, раз уж мне предстоит исправлять карму, буду исправлять ее правдой. Раз за разом российское телевидение рассказывает вам о новых геополитических победах Кремля. О том, что Владимир Владимирович раз за разом в этих глобальных геополитических шахматах обыгрывает одного соперника за другим. Но, тем не менее, на прошлой неделе мы стали свидетелями тому, как во время обсуждения в комитете, на комитете Генассамблеи ООН, был принят проект резолюции, который был предложен, соответственно, Украиной. В нем идет речь о правах и свободах украинских граждан, которые находятся на территории аннексированного Крыма. Многие эксперты обратили внимание на то, что эта резолюция довольно-таки резка по форме. Она называет вещи своими именами и не скатывается в пространство лукавых дипломатических экивоков. А кто-то обратил внимание на то, что число стран, которые во время голосования в комитете Генассамблеи проголосовало против украинского проекта резолюции, составило аж целых 23 страны. И это, на секундочку, я просто напомню, что в 2014 году, когда тоже голосовали за резолюцию о территориальной целостности Украины, против проголосовало всего лишь 11 стран. Вот это практически более чем двукратное увеличение стран, которые голосуют против украинской позиции. Это на самом деле девиация, связанная с тем, что с разным форматом голосования. Или это на самом деле тенденция, свидетельство победы российского дипломатического оружия. Вот об этом на самом деле мы сегодня будем говорить в нашей студии сразу после того, как послушаем небольшую информационную справку.
Репортаж.
15 ноября ООН одобрила резолюцию по ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым. Впервые в документах ООН Россию назвали государством-оккупантом, а Крым – временно оккупированной территорией. За проголосовало 73 страны против 23. Среди них Армения, Беларусь, Иран, Индия, Китай, Казахстан, Россия и Узбекистан. МИД Беларуси объяснил отказ голосовать в ООН за резолюцию по Крыму следующим образом. Цитата.
«Вопрос о процедуре рассмотрения тематики прав человека в ООН лежит совсем в другой плоскости и, по нашему твердому убеждению, не имеет никакого отношения к теме территориальной целостности Украины.
Причины, по которым против голосовала Армения, изложил заместитель постоянного представителя Армении при ООН Тигран Самвелян. Цитата.
Резолюция содержит ссылки на принципы территориальной целостности, которые были применены выборочно за счет других принципов международного права, в том числе права народов на самоопределение.
Он также напомнил, что Ереван проголосовал против и в 2014 году. Тогда Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая подтвердила территориальную целостность Украины. За документ проголосовало 100 членов Генассамблеи против 11, в их числе Армения, Беларусь и Россия. Еще 58 делегаций, включая Китай, тогда воздержались. Одобренная резолюция по ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым – это бонус для Украины, так считает юрист-международник Борис Бабин.
Необязывающий документ. Государства могут его использовать, а могут не использовать. Но в данном случае это начало большого бюрократического процесса. Эту машину нам удастся запустить, остановить ее потом может только деоккупация.
После одобрения резолюции по ситуации с правами человека в Крыму предстоит голосование Генассамблеи ООН. В документе предлагают осудить ущемление прав человека со стороны российских властей. В резолюции также содержится просьба к генеральному секретарю ООН найти пути и средства, которые позволят мониторить ситуацию на полуострове. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Друзья, ну я хотел бы напомнить, что же за 23 государства, которые во время голосования в комитете Генассамблеи высказались против украинского варианта резолюции. Ну, понятно, это Россия, Армения, Беларусь, Беларусь, Венесуэла, Китай, КНДР, Индия, Иран, Казахстан, Сербия, Сирия и Узбекистан. Хотя в этом списке, на самом деле, еще не хватает ряда стран. Но, тем не менее, еще 76 стран воздержались, в том числе Киргизия и Таджикистан. И мы накануне эфира взяли комментарий у нашего коллеги, журналиста, политического обозревателя из Беларуси Игоря Тышкевича о том, почему же мир увидел именно такие итоги вот этого промежуточного, но тем не менее, голосования.
Мнение.
Если присмотреться к политике Беларуси, особенно последние 3-4 месяца, то, с одной стороны, да, можно констатировать, что Беларусь пытается уравновесить влияние Российской Федерации. С другой стороны, возникает вопрос, с помощью кого. Вот не далее, как сегодня, был снят гриф для служебного пользования с меморандума о сотрудничестве между Госвоенкомом Беларуси и китайскими военно-промышленными корпорациями. Ну, это как раз таки открывает тайну не только насчет того, скажем так, откуда взялся половец, но и что будет следующее. Каким образом Беларусь действительно втягивает Китай активно в региональную политику. Соответственно, есть два центра силы, которые влияют на развитие событий в Беларуси. И могут нести как опасность, так и определенную стабильность. Это Россия и Китай. То есть для Беларуси Евросоюз центром силы не является. Потому что, не дай бог, война. Максимум, что сделает Евросоюз, это выкажет озабоченность. Максимум, что сделает Украина, это перекрасит цвет аватарок в Фейсбуке в бело-красно-белый флаг и отнесут пару цветочков в посольство. Теперь смотрим резолюцию. Резолюция говорит о территориальной целостности правах человека. И у Российской Федерации, и у Китая с этим большие проблемы. То есть Российская Федерация, естественно, имеет Крым. Китай имеет как минимум 3-4 таких региона. Ну, то есть самое известное это Тибет, то же самое вопрос Тайвань и так далее. Соответственно, ни один из центров силы, не тот, от которого пытаются уйти Беларусь, не тот, к которому Беларусь пытается подойти, не заинтересован в принятии такой декларации. Но лично, что Беларусь как минимум не будет голосовать, как не голосовала по подобным вопросам и раньше. Насчет ножа в спину, как говорят сами украинцы. Лукашенко такой, какой он есть. Беларусь не собирается вступать ни в Евросоюз, ни в НАТО, и в то же самое время пытается уйти от России. То есть политика Минска заключается на сегодня в том, чтобы балансировать между центрами силы. Об этом говорит открыто. Минск формулирует свою политику в отношении Украины. Украина в данном случае с документом ООН пыталась провести длинную дипломатическую игру. Если ты ведешь длинную дипломатическую игру, ты должен как минимум проконсультироваться или соотнести свои позиции с позициями соседей, провести какой-то дипломатический диалог. О каком диалоге с Беларусью может идти речь, если Украина уже больше 2 лет не может туда назначить посла. С кем говорит Беларусь?
Мнение.
Это был комментарий белорусского аналитика Игоря Тышкевича, который, собственно, и объяснял, почему Беларусь проголосовала так, как проголосовала. Более того, друзья, на самом деле, после того, как были обнародованы итоги этого промежуточного голосования, в украинском сегменте Фейсбука, кстати, даже целая волна поднялась о том, почему, собственно, минские переговоры продолжают идти в Минске, если официальный Минск, между тем, вот, украинские резолюции там, в ООН там, не поддерживает, даже не воздерживается, а голосует против. Но, тем не менее, вы знаете, пространство международной дипломатии, оно слишком сложное, чтобы о нем разговаривать на пальцах и с непрофессионалами. И мы очень рады, что этим утром с нами профессионал. На связи со студией Крым Реалии постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Вот увеличение числа стран, которые... Вот 23 страны, которые проголосовали против украинского варианта резолюции. Это зрада или не такая уж и зрада?
Мы должны привыкнуть к одной очень простой вещи. Чем жестче мы будем говорить о России в международных документах, тем большим будет количество стран, которые будут занимать либо нейтральную позицию, либо голосовать против таких резолюций. Потому что именно текст этой резолюции с его очень жесткими формулировками о государстве-оккупанте, о нарушениях, которые он, прав человека, которые он совершает в Крыму, собственно, и заставил целый ряд государств отдрейфовать в сторону нейтралитета либо поддержки России не из-за Крыма, а сугубо из-за желания сберечь хорошие отношения с Российской Федерацией.
Угу. У меня мы последние 3 года живем в состоянии гибридной войны. Она ведется не только вооруженными методами, но в том числе и на информационных полях, и на дипломатических. Очень частый комментарий, который звучал в пространстве украинских социальных сетей, то, что украинское дипломатическое ведомство, оно не способно выдерживать конкуренцию с российским просто из-за разности ресурсов, из-за того, что бюджеты несопоставимы, из-за того, того, что количество подготовленных дипломатов, из-за того, что у России есть послы во всех странах, а Украина в ряд стран до сих пор не может назначить из-за кадрового дефицита своих дипломатических представителей. Насколько подобное описание реальности совпадает с вашим?
Ну, стало уже доброй традицией жаловаться на недостаток финансирования, и эта проблема действительно существует, потому что у нас в стране, к сожалению, продолжает существовать и процветать тезис о том, что и государственная служба в целом, и внешняя политика должны быть очень дешевыми, и при этом очень качественными. Но так не бывает. Чтобы получать качество, нужно инвестировать. Тем не менее, я могу отметить, что при всей несопоставимости ресурсов России и Украины во внешней политике, третий год держатся санкции против России. Третий год в самых разных международных организациях, начиная от ООН, включая Совет Европы, заканчивая другие институции, принимаются решения, крайне неприятные для России, которые совершенно не соответствуют ее интересам. И у меня не складывается впечатление, и отсутствуют факты, чтобы утверждать, что недостаток финансирования не позволяет нам обеспечивать нужный для страны дипломатический результат.
Вы знаете, но вот опять же, то, что мы не сегодня, а 15 ноября наблюдали, это голосование в Комитете Генассамблеи. В декабре украинская резолюция будет выходить на голосование в Генассамблее. Насколько я понимаю, текст резолюции останется неизменным. И это одно из условий и одно из, собственно, внутренних нормативных таких вот, собственно, правил. И как раз-таки это вот тот самый тотализатор, в котором непонятно на кого ставить, если уж говорить так сухим и циничным языком спортивных цифр. На ваш взгляд, ваш прогноз, то есть вот до декабря время, которое есть у украинских дипломатических представительств, его нужно как-то очень активно использовать, или на самом деле сегодня уже можно прогнозировать какой-то итог, положительный для нашей страны или негативный?
Дело в том, что вот эти результаты голосования в комитете, они, как правило, потом повторяются и во время голосования на Генеральной Ассамблее. То есть изменения возможны, но они будут такими, скажем, точечными. Плюс-минус куда-то один голос уйдет. Может быть, кто-то увеличится там на пару голосов количество государств, которые нас поддержат. Может быть, уменьшится группа нейтралитета, перейдет в сторону неприятия. Посмотрим. Но, в принципе, вот те государства, которые уже заявили о своей поддержке и проголосовали за резолюцию в комитете, их достаточно для окончательного принятия резолюции, и они свою позицию уже не сменят, потому что это будет грубейшее нарушение дипломатических норм. То есть некая еще калибровка возможна, но я думаю, что на данный момент мы находимся как бы в безопасной ситуации, хотя, конечно, и в дипломатии бывают форс-мажоры и какие-то чудеса, поэтому давайте их тоже учитывать.
А еще один момент, вот у меня последствия. Вот мы связывались с юристом-международником на прошлой неделе, Борисом Бабиным. Он говорил о том, что данный документ, он будет носить больше индикативный характер. Если какая-то страна сочтет необходимым, например, продлить санкции против Российской Федерации или ввести их, она может опираться на этот документ как основание для подобного санкционного давления. На ваш взгляд, он больше, вот этот документ в случае своего принятия в декабре, он будет носить декларативный, или он как-то будет, даст в руки украинской дипломатии какой-то реальный рычаг? То есть, вот какое будущее практической реализации у этого документа?
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН имеет рекомендательный характер, но система международных отношений устроена таким образом, что любая подобная резолюция становится точкой для отчета и точкой для ссылок не только организаций или и правительств, которые собираются рассматривать вопрос санкций, но и международных и национальных судебных институций. То есть это очень авторитетный источник, подтверждающий наличие определенного факта или ряда определенных фактов. Поэтому эта резолюция важна и для дипломатии, потому что она становится аргументом для дальнейшей раскрутки темы нарушений России прав человека в Крыму и незаконной оккупации Крыма. Эта резолюция важна для судебных процессов, потому что она, я уверен, на нее будут ссылаться
как на источник, подтверждающий наличие определенных фактов. И также эта резолюция важна для тех правительств и организаций, которые будут рассматривать и принимать различные решения, связанные с Крымом, по указанным мной выше причинам. То есть авторитет Генеральной Ассамблеи, позиция международного сообщества, выраженная в этой резолюции, становится фактом и реальностью международных отношений.
Понятно. Спасибо вам, Дмитрий, что нашли время этим утром поговорить с нашими слушателями. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба был на связи со студией Крым Реалии. Вы знаете, вот российские дипломатические ведомства не сказать, чтобы особенно яростно начали реагировать на промежуточное принятие украинской резолюции, но некоторые российские чиновники уже успели высказаться. Например, Наталья Поклонская, сотрудник российской Госдумы, некогда принимавшая украинскую присягу, прокомментировала эту резолюцию, но не всю, а в том числе пункт, которым запрет Меджлиса Российской Федерации назван как раз-таки нарушением прав и свобод. И вот что она сказала.
Точка зрения.
Как прокурор Республики Крым в период времени, о котором и говорится в резолюции, считаю, что указанные требования в резолюции очень далеки от понятия защиты прав человека и верховенства права. Ну, к примеру, требуя отменить решение Верховного суда о признании Меджлиса крымско-татарского народа, фактически таким требованием оправдывают все те преступления, которые были совершены под эгидой данной организации. А это и диверсия против 2,5, практически 3 миллиона людей, крымчан, в зимний период, когда отключили от электроэнергии весь полуостров, что не нарушены права? Где здесь гуманитарная миссия? Где протест, либо резолюция по данному факту? Кроме того, были различные блокады, организованные Меджлисом, это и перекрыта вода, и призывы к нарушению территориальной целостности. Напрашивается еще вопрос, в чьих интересах принята эта резолюция? Не все члены Организации Объединенных Нации поддержали данную резолюцию, и в этом уже я вижу прогресс, и слава Богу.
Точка зрения.
Друзья, но бог с ней, с Натальей Поклонской. Ей сегодня по должности, по судьбе и по складу характера, на самом деле, принято... Ну, у нее нет альтернативы, кроме как защищать украинскую официальную версию. Нас продолжает интересовать мнение профессионалов. С нами на связи юрист-международник, преподаватель Киевского института международных отношений Антон Криневич. Антон, доброе утро.
Доброе утро, Павел.
Вот 23 страны, которые против. На ваш взгляд, это симптом, это можно трактовать как тенденцию, какую-то такую зраду, или мы резко преувеличиваем?
Вы знаете, 23 страны, которые против, это на самом деле абсолютно не проблема. Потому что Организация Объединенных Наций состоит из 193 членов, да, которые у каждого есть своя политическая повестка дня, и у каждого есть свои вопросы, которые для них являются важными. Если мы посмотрим на те 23 страны, которые в комитете не поддержали проект резолюции, то там есть замечательные страны: Корейская Народно-Демократическая Республика, Исламская Республика Иран, Эритрея, Зимбабве. То есть я на самом деле вижу эти 23 страны как, условно говоря, больших. Во-первых, там есть большие друзья Российской Федерации, например, как Армения, которая из против резолюции о территориальной целостности Украины голосовала в марте 2014 года, если помните. То есть есть друзья Путина, которые просто не поддержат никакую антироссийскую инициативу. А вторая категория, скажем так, это государства, для которых права человека, ну, отнюдь не находятся на первом месте. То есть 23 страны против – это не проблема. Что, мне кажется, можно было бы улучшить – это вот 76 стран, которые воздержались. То есть вот все-таки мне кажется, что вот перед голосованием в Генассамблее в декабре можно поработать над тем, чтобы «за» проголосовало больше, чем воздержались. Пока мы знаем, что воздержалось даже немножко больше, чем проголосовало «за». Поэтому вот тут можно еще поработать немножко.
Угу. Как эта работа может заключаться? То есть это работа с дипломатическими элитами через что? Через какие аргументы? Через какую систему реал-политик вообще?
Я думаю, что это работа и с дипломатическими элитами по линии, условно говоря, топ-чиновников государств, ну и, конечно, это работа представительства Украины при ООН. То есть они уже сделали очень много, их работа реально очень эффективна в контексте вот этого же проекта резолюции. Но, конечно, я думаю, что А с политической точки зрения, для того, чтобы ни президент соседнего государства, ни вот такие вот лица, как Наталья Поклонская, которая не понимает, что такое права человека и как их защищать, да, вот чтобы они не говорили, что эту резолюцию поддержала меньше, чем половина членов ООН. Если помните, когда принимали нашу главную, по сути, резолюцию, да, территориальная целостность Украины, в марте 2014 года, да, за нее проголосовало 100, воздержалось что-то вот около 50 и против 11 было голосов. И даже при этом Российская Федерация сказала, что за проголосовало мало.
Угу.
Вот мне кажется, для большего эффекта такого и политического, и юридического, конечно, желательно было бы немножечко количество стран, которые голосуют за, увеличить. Но вот я слышал комментарий Дмитрия Ивановича Кулебы, он не только наш, да, дипломат, он и юрист-международник прекрасный. И мне кажется, что очень важно, что принятие этой резолюции, оно закрепит вот эту официальную терминологию и вот этот официальный статус оккупации Крыма во всех рабочих документах ООН. Несмотря на то, что это будет юридически как бы необязательный акт, в суд мы с ним не пойдем, но на уровне Организации Объединенных Наций всюду мы будем говорить об оккупации.
Понятно.
Это, конечно, угу. Это большая победа.
Спасибо вам большое, что этим утром нашли время с нами поговорить, Антон. Антон Кореневич, юрист-международник, преподаватель Киевского института международных отношений, как раз-таки рассказывал нам о внутреннем фундаменте, который может дать, усилить украинскую позицию, если эта резолюция будет принята. Друзья, на самом деле я прекрасно понимаю, что очень легко жить в черно-белой палитре, особенно когда эта палитра сконструирована так профессионально, как ее делает российское телевидение. Но, тем не менее, всякий раз, когда вам объявляют о победах России, не забывайте выглядывать в окно, не забывайте считать Крым реалии. Возможно, окажется, что многое из того, что вам предлагают как победу, на самом деле ее противоположность. Крым реалии. Проверяем фейки, говорим о достоверном. Берегите себя и до вечера.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.